Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Роменским Владимиром Андреевичем.
Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
Смахнуть в экран вот так вот чуть-чуть.
Я не могу говорить вот так вот, потому что я не вижу.
Пальцем, ладно. Алексей Венедиктов к нам присоединяется. Владимир Роменский, Ирина Баблоян тут. Хорошо, что мы вас видим, Алексей Алексеевич. Мы тут несколько раз уже сказали, что вы наш специальный корреспондент, направленный в гущу событий. Расскажите вообще, как обстановка в Израиле?
Да все спокойно на самом деле, внешне во всяком случае. Я все-таки как бы в двух ипостасях. С одной стороны, я турист, который просто ходит по улицам, заходит во всякие точки еды или встречается с людьми где-то еще. А с другой стороны, я встречаюсь с здешними обозревателями, политиками, журналистами и слушаю их анализ происшедшего. Поэтому такая легкая шизофрения у меня. Одно дело, когда ты как бы объект, скажем, ночной атаки Ирана, а с другой стороны, это как бы субъект, да, когда ты общаешься с людьми, в том числе из офиса премьер-министра Нетаньяху, и с оппозиционными деятелями, и с журналистами видными. Поэтому у меня такая картинка смешанная, я могу это смотреть вот как глазами просто наблюдателя, а могу глазами аналитика. Вам что хочется?
Заказывать. А нам хочется все. Давайте сначала глазами наблюдателя, а потом перейдем уже к возможным инсайдам, которые вы нам по результатам ваших разговоров расскажете. Давайте сначала как обыватель. Да.
Расскажите, где вы были, в каком городе, в каком месте в тот момент, когда летели ракеты и дроны?
Я был в Тель-Авиве. Меня буквально за, пожалуй, 5 часов... Нет, раньше, часов за 10 до начала атаки. Атака здесь была объявлена где-то в 23 часа. Ну, по Москве и по Израилю здесь одинаковое время, одинаковые часовые пояса. Меня предупредили, что, значит, вот некие резервисты начинают кучковаться, собираться, что вызваны люди, которые работают в ПВО. И, значит, наверное, скорее всего, что-то будет. Поэтому ничего не планируй на там. На отлет я должен был улететь утром, да? Скорее всего, Бен-Гурион будет закрыт, поэтому ты не улетишь. И вот и мне прочитали лекцию, что надо собрать тревожный рюкзачок, надо с собой воду, поставить в отеле у комнаты. Ну, в общем, меня обучили. И я, соответственно, после встреч, которые у меня были вечером, я приехал сюда, что было удивительно, тут обычно вот из окна, да, я вам покажу, может быть.
Ой, какой видно? У вас пляж, море, небо видно? Голубое. Да.
Да. Вот здесь обычно вечером постоянно играют в волейбол. При свете фонарей доносятся крики, молодые ребята, и вечером и ночью тут всюду играют в волейбол. Вот, ничего не было. И более того, вот внизу парковка, видите, да?
Да. Да.
Машины. Так вот, она обычно, вот, ну, вот машины стоят, обычно она полная, она была пустая, все машины уехали. Вообще был пустой все, люди готовились к удару. Сейчас я посвернусь. Ну, соответственно, я как положено открыл воды, там зарядки, все то, и стал ждать. Лег, взял книжку и стал ждать сирены. Был обучен. Значит, естественно, я наблюдал за тем, что как там взлетели, полетели, там говорили, там 6 часов летят, или 3 часа летит, 2 часа летит. И стали приходить картинки с севера Израиля, где Ливан обстрелял. Ну, было понятно, что надо готовиться идти в бункер. До бункера мне здесь 47 секунд. Угу. Вот в кровати с номера 47 секунд. Ну, вот укрепленная комната такая, как в каждом отеле положено. Но в Тель-Авиве сирен не было. Хотя, есть фотографии, что там над городом что-то летало и сверкало. Но сирен не было. Тревоги не было, и я там где-то проволандился до там, 3 часов ночи, после чего стали приходить сообщения, что атака закончилась, ну и все. И все. И я повернулся на бок и заснул. И на следующий день я начал встречаться с людьми разными дополнительно, которые уже занимались анализом. Что удивительно, ну, может, не удивительно, а что важно. Те люди, с которыми я говорил, не политическими деятелями, они говорят, ну, слушай, мы к этому привыкли. То есть для них сама ракетная атака, вот сама не по объему, а сам факт ракетной атаки, ну, привыкли. Ну, привыкли. Ну, там, да, готовились, вот, как тут написал Виктор Вахштейн, знаете, да?
Да, конечно.
Он заменил в рюкзаке, значит, воду на пиво, и ему заменили его в рюкзаке консервы на игральные карты. Вот, понимаешь, вот так вот это все происходит. А люди здесь, ну, говорят, ну да, ну, было, была и будет, и еще будет. Надо понимать, что на самом деле, когда там мы рассказываем про значит, операцию военную в Хамасе, никто не помнит за этой операцией в Хамасе, что по-прежнему обстрелы Израиля идут каждый день. Каждый день ракетные обстрелы Израиля с территории, прежде всего, Ливана, на севере. Здесь. То есть на самом деле здесь военные действия, они развиваются не только в Газе. Значит, израильские поселения. И, что важно сказать, что внутри страны израильтян уже 250 000 беженцев. Если вспомнить, что все население перемещенных лиц, да, вот с севера, где идут обстрелы, и с юга, ну, из кибуцев, которые были вокруг Газа. Селение ушло. Есть люди, которые эвакуированы были армией, а большая часть ушла сама, потому что под обстрелами быть невозможно. То есть внутри территории Израиля перемещенные лица. 250 000, ну, если вспомнить, что все население Израиля, соответственно, это 9 миллионов, да, ну, вот дальше можете понять, что это, соответственно, много, скажем так, много.
Алексей Алексеевич, а как воспринимают вообще тот факт, что фактически-то атака была отражена?
Не, подожди, ну, есть... ты уже аналитику хочешь, я тебе говорю про так, своими глазами.
Да. Не-не-не, я хочу, воспринимается ли это как триумф среди людей?
Так, мы содержим армию, вот для этого мы платим налоги. Вот она выполняет свою работу. Вот ПВО выполнено, ну молодцы, пошли дальше. Здесь не было никакого ликования, но я не видел. Ну, там, вот в Тегеране есть ликование, да, а в Тель-Авиве нет ликования. Вот на улицах, да, там, или там в кафешках, они на улице вынесены. Прямо когда ты идешь, там люди там сидят. Люди сидят спокойно, вот нет никакого вот ощущения, что вот сейчас мы с флагами куда-то пойдем. Наоборот,
в тот же
день, когда была атака, ну, перед ней, правда, была, хотя все, уже было сообщение, уже были... Значит, сообщение о том, что на завтра отменены все учебные занятия, да, что людей призывают, значит, находиться невдалеке от бомбоубежища, от бункеров и так далее, была огромная в Тель-Авиве 120-тысячная антиправительственная демонстрация. Демонстрация против Нетаньяху. Вот несмотря на все эти сообщения, на подготовку туда-сюда, и это важная история на самом деле. Потому что мы этого не понимаем, но это обыденность. Для них это обыденность. Ну, конечно, объем атаки, тут уже говорим с политиками, с военными, с журналистами, с обозревателями, он огромен. Ну, да, и отпор огромен. Но для вот жителей, которые не призваны в армию, хотя у всех, вот с кем не говоришь, это мне напомнил, извини, Ир-Карабах. Угу. С кем не говоришь, у каждого близкий в армии.
Да.
Ну, в смысле, в действующей. Или в Газе воюет, или в ПВО стоит, или на севере отражает. Понимаешь, вот друг моих друзей вот такой-то такой. Понимаешь, да, это не вообще. То есть страна-то маленькая. Страна-то всего ничего. Тьфу, 9 миллионов.
Угу.
А вот, поэтому никакого ликования не было, Володя. Никакого праздника не было. Ну, молодцы. Ну, молодцы. Мы молодцы, они молодцы. Ты молодец, я молодец. Пошли работать. Вот, собственно говоря, реакция была на это. Конечно, у политиков, у истеблишмента и у военных, у них другие, они же должны думать про вперед, да? А что дальше? И там главный-то вопрос.
После будет отражения... ли ответ? Главный вопрос.
Это какой-то ответ, конечно, будет, но это же вопрос. История в том, что эту атаку отражал не только Израиль, но и Израиль и союзники. Угу. Это была суперкоординационная работа. Вот все мне говорят, те, кто понимают, скажем так, что главное в этом отражении, помимо того, что было отражение, это была суперкоординационная работа совершенно разных структур и разных стран. Это первое. И, значит, это не каждый действовал отдельно. Американцы отдельно, иорданцы отдельно, ПВО Израиля отдельно, Египет отдельно. Не-не-не. Это была координация, в том числе военных структур, конечно. Военных, прежде всего, я бы сказал, такая электронных структур. Потому что там давили GPS там, в том же Ливане. И, как я понимаю, иранские некоторые ракеты, они как бы летели не туда. Израиль был в Ливане, что называется. Они летели в Ливан, например. Такой маленький, mm-hmm. да? На маленькая история. Они же вело GPS, так вот оно было задавлено, перенаправлено. В том числе. То есть это такая тонкая работа была. Это не просто летит одна болванка, ее сбивает другую болванку. Главное была это радиоэлектронная борьба, сбитие с курса и так далее. И, конечно, все обратили тут внимание. Пожалуй, больше всего, о чем здесь говорят, пока на рынках, что называется, да, больше всего говорят о позиции Иордании, которая немедленно открыла воздушное пространство для ВВС Израиля. И, собственно говоря, если вы помните карту, то у Ирана нет границы с Израилем. Ракеты должны были, дроны, ракеты должны были лететь либо через Сирию, либо через Иорданию.
Ну, собственно, через Иорданию они и полетели.
Попытались полететь.
Да.
Большинство летательных аппаратов, там же, как я понимаю, было три типа летательных аппаратов. Были дроны, были крылатые ракеты.
Да.
Чье подлетное время 2 часа, и были баллистические ракеты, чье подлетное время 15 минут. Вот. Так вот, основная часть вот этих волн была сбита над территорией Иордании, и в основном израильскими ВВС.
Так о чем это говорит, Алексей Алексеевич? Это удивляет ваших собеседников?
Это не удивляет, потому что на самом деле вот те соглашения, которые когда-то были подписаны с Иорданией, с Египтом, да, с некоторыми государствами залива, монархиями, там была строка совместное обеспечение безопасности. То есть юридически, да, тут была оказана помощь. Ты же не знаешь, куда летит ракета? По Израилю и по Оману, по столице Иордании, понимаешь, да? Оказали помощь. Но история была в том, что до Израиля дошла незначительная относительно вот этих 300 летающих аппаратов, приблизительно, да, объектов, незначительная часть. Сотни были сбиты на подлете к границе, не в воздушном пространстве Израиля. Они были сбиты над Иорданией, они были сбиты над Сирией. Они пытались облетать через Саудовскую Аравию. Саудовская Аравия тоже не содействовала этому никак. Да? И вот этот альянс, уже военный получается, альянс с умеренными монархическими режимами, кто-то просто молчал, кто-то просто не давал иранцам свою территорию для пролета. Хотя и молчал, предположим. Вот Египет молчал, например. Молчал, но через его территорию ничего не летело. Ни по дуге ничего не летело. Не слетело. А тут ничего не залетало практически. Да? Это новое, конечно. И, конечно, новое, что впервые за 50 лет, с 1973 года, иностранное государство напало на Израиль. Потому что до этого нападали все эти прокси иранские. Да? Хамас, Хизбалла, хуситы.
Атаки не было с той стороны, да.
Да, а теперь это прямая атака, она была объявлена как прямая атака. И, кстати, мы сейчас еще раз, те, кто не купил у нас журнал про войну судного дня 1973 года на shop.diletant.media, мы подняли наверх, чтобы вы не искали, прямо на первом экране. Здесь очень так серьезно отнеслись к нашему журналу «Дилетант», потому что почему вы не Голду Мейер поместили на обложку, а актрису Хелен Миррер? Я говорю, потому что Хелен Миррер знают больше, чем Голду Мейер, сказал я цинично. Она говорит, ну сейчас самое время этот журнал, вот, в том числе в приемную премьера. История заключается в том, что это впервые атака государства, которая не прячется за спины своих прокси. И это именно это и... Именно это волнует союзников Израиля, именно поэтому разговоры об ответном ударе, возвращаясь к вашему вопросу, они ведутся до сих пор, в каком это должно быть виде. Здесь внутри Израиля очень разные политические силы, которые по-разному считают, как должен быть нанесен ответ. Там от точечных а-ля Мюнхен 72, да, организаторов, до бомбежек, как в Газе, Тегерана. Разные политические силы, и Нетаньяху консультируется со своими союзниками, прежде всего с Байденом, но и не только, потому что министр иностранных дел там по кругу обошел семерку, как я понимаю, со звонками Да? И поскольку это была совместная операция по отражению, то Израиль пытается создать и совместную операцию по возмездию. Но пока мы знаем, никакого ответа нет. Аэропорт по, значит, Бен-Гурион – это показатель верный, да, потому что война через воздух. И была атака, направленная в том числе на Бен-Гурион, надо понимать, но там не долетело вообще ничего. Он частично возобновил свою работу. Некоторые компании уже летают, Эль-Аль летает, а другие, некоторые компании до сих пор еще не летают, аннулируют рейсы, ожидая, может быть, продолжения эскалации. То есть здесь все подвешено. Тут все очень динамично.
Да. Да, про Байдена и США еще поговорим. Я про Иран хочу вас пока спросить. А зачем Ирану идти на такую эскалацию? И есть ли у Ирана союзники? Ну, в смысле, понятно, с кем советуется Израиль, а с кем советуется Иран?
Ну, значит, во-первых, Иран – чрезвычайно идеологизированное государство. И, собственно говоря, вечная политика Ирана – режима Аятолл. Значит, 1979 года, это Израиль не имеет права на существование, подлый сионистский, значит, этот самый, в море его, и все. Это позиция Ирана всегда, она неизменна. Значит, и, кстати, не помню, говорил я это в нашем эфире или нет, когда вот эта израильская ракета убила генерала Захеди, да, в Дамаске, это не было... Да, в Дамаске, это не был... Это не было посольство и не было консульства. Это был дом, который как раз стоял между посольством Ирана и посольством Канады. Это здание не было защищено дипломатической неприкосновенностью. Я так на всякий случай. А то я сам ошибался, говорил, что они ударили по консульству. Это не так. Там можно погуглить. Но это не важно. Значит, так вот, в некрологе Захеди, написанной иранскими руководителями, как раз и отмечалось его заслуги в планировании 7 октября. Прямую, не скрываясь. Вот, поэтому на самом деле это ответка за 7 октября. На самом деле Иран, как мы говорили буквально сразу полгода назад, он и стоял за вот этой атакой Хамаса. В частности, планирование. Да? Это политика его. Ну и, собственно говоря, Иран рассчитывал, что, и справедливо рассчитывал, что история операции в Газе Израиля, на которую Израиль вынужден был пойти и продолжает там это делать, она вызовет возмущение в других арабских государствах, возмущение в европейских столицах, в США, что и случилось во многом. Да? И он решил там, видимо, ошибочно таким образом закрепить это возмущение, а получил ровно наоборот. Да, солидарность тех стран, которые было поколеблено операцией в Газе, да, там Израиль, остановись, ну и так далее. Даже правительство, там Байден тот же, Макрон тот же. Теперь, наоборот, сплотились вокруг Израиля. Хотел ли это Иран или не хотел ли это Иран, не знаю. Но Иран же борется за место как региональный лидер. Да, вот все я защищаю интересы мусульман. Неважно, шиитов, суннитов, я защищаю интересы. Я представитель, вот мы так, сионистское государство, значит, чуждый элемент, искусственное образование, вот мы, вот его вон, да, и вот это будет воля, желание всех, а нет. Поэтому, ну, это такая длинная история, там очень интересное было заявление принца Хлеви, наследника иранского престола, который живет в изгнании, мальчиком он шел в изгнание в 79 году, он еще раз подчеркивал, что это безумная атака, и говорит Израилю, Пехлеви, это не иранский народ воюет против вас. Это режим Аятолл воюет против вас. Иранский народ не хочет никаких войн. Это вот такая интересная оппозиция в изгнании. Да, уже 50 лет, между прочим. Он 50 лет в изгнании. Наследник престола, претендент, я бы сказал. Вот. И он занял очень жесткую позицию, что это безумная атака, которая ставит Иран. Все очень похоже, да? Положение изгоя. Да? Но это не народ, это аятоллы. Вот это история.
А хотят ли аятоллы войны?
Ну, я не знаю, честно говоря. Спасибо. Я с ними не встречался. Я думаю, что для них, для людей такого типа во многом, они среди вот таких людей, есть люди очень корыстные, да, которые вот хотят там власти, расширения власти, или тщеславные, мы представляем, значит, народа, но есть люди абсолютно искренне верующие, которые считают, что это должно быть стерто с лица земли. Да? То есть мотивация разная. Есть корысть, есть тщеславие, и есть...
Фанатичная ненависть.
Фанатичное, хорошее слово, фанатичное. Здесь на самом деле в Израиле совсем не забывают про заложников, хотя в частных разговорах очень многие люди говорят, что, наверное, большая часть заложников уже ушла из жизни. И вот эта демонстрация, которая была в субботу накануне удара, она была, собственно говоря, верните заложников домой немедленно. Now. И вот там такие жетоны, похожие на армейские, я не знаю, видно, ребят?
Да.
Да.
Вот. На иврите и на английском очень много людей здесь их носят. Здесь, значит, верните их домой, и слово now, немедленно.
Угу.
Вот. И многие люди на улице носят вот такие пины.
Угу. Видно? Да, видно, видно, желтенькие.
Вообще желтый цвет, здесь это цвет солидарности с заложником, и вы, если идете по улице, вот телеграфный столб, на нем повязана желтая лента. Да? Я спрашиваю, а что это такое? Знак, может быть, какой-то там случай? Не-не-не, говорят. Это солидарность с заложниками. Там детский сад у него на заборе там повязано. Какие-то там здания у них там велосипедом привязаны, к зеркальцам машин привязано. Да? Это вот такая желтый цвет, да, это цвет солидарности с заложниками. Но здесь на самом деле все, чем дальше, тем хуже, потому что скепсис растет. Ну, их там больше 134, видимо. Но когда идет разговор, почему мы меняем только 40, последнее предложение было 40, ну, потому, отвечают мне. Что, не понимаешь, что ли? И идет дискуссия, вообще стоит ли менять, и в этом раскол общества, потому что среди тех людей, которые планировали и осуществляли атаку 7 октября, были многие, и сам лидер этот, Синьяра, который был, которые были обменены на рядового шалита тогда. Они были выпущены из израильских тюрем в обмен на одного солдата. 1027 человек. И вот они через там, сколько, 19 лет, да, или там сколько, через 16 лет приняли участие в террористической атаке. Они террористы. И значит, среди тех, кого предлагают обменять палестинцы, 100 человек, среди этих 900, которые осуждены пожизненному за терроризм и убийство. То есть их надо выпустить, отменять на вот этих заложников, которые то ли живы, то ли нет. Напомню, что еще 3 российских гражданина находятся в заложниках Хамас. Это подтвержденная цифра. И у нас вот в Израиле вот эти вот все ходят, солидарность, помнят их каждого. У нас ничего нет в России. То есть вообще не помнят, не знают, про это не говорят. Вот я говорю. Еще 3, я встречался с 7, вот еще 3 человека, российских гражданина, в заложниках.
Ну, вы сказали, я тут единственное просто отмечу, что вы сказали про иранскую оппозицию в изгнании, да, и очень любопытно наблюдать за их высказываниями, а я сегодня рассказывала, собственно, про сына Хамас, который тоже активно выступает и рассказывает, это тоже, вот эти люди действительно на то, что они говорят, понятно, что они преследуют свои интересы, да, когда там какие-то политические высказывания говорят, но очень любопытно слушать этих людей, которые... были когда-то внутри, которые понимают, как это все там и зарождалось, и как происходило, и так далее. На их интервью я, собственно, тоже очень пристально обращаю внимание. Алексей Алексеевич, но давайте... недалеко ушли тогда от внутренней политики, а вы говорите, что там протестуют против Нетаньяху. А, собственно, а чего они хотят? Чтобы он ушел в отставку, потому что неэффективно возвращает заложников? Это один аспект? Или...
Ну, это один аспект, но на самом деле правительство Нетаньяху вот в глазах этих манифестантов, противников, оно прошляпило теракт. Оно ровно и ответственно. Она ответственна за то, что был прошляплен теракт. И, кстати, мне напомнил один из политиков, чиновников, о том, что во время войны судного дня тоже прошляпили. Вот вы когда журнал у нас на shopdiletant.media купите, который, если вы зайдете сейчас, там вы увидите, правительство прошляпило. И потом, хотя война закончилась победой, была комиссия парламента из всех политических сил. И в результате деятельности Голда Мейер, победительница, ушла в отставку. А сейчас это улица, Тель-Авивская улица в частности, которая в основе семьи заложников, Но вопрос еще в том, что они спецслужбы и политики прошляпили, и никто не понес за это ответственность. И, конечно, это внутриполитическая борьба. Дело, в общем, движется, я бы сказал, к досрочным выборам. Хотя удачная контратака или там защита ПВО, она, конечно, укрепила правительство. Тем не менее, дело все-таки движется к досрочным выборам. И политические противники Нетаньяху, они его впрямую обвиняют в том, что он не слушал предупреждения, которые были. И что он в союзе теми партиями ультраортодоксальными, которые выступают, например, против службы в армии ортодоксов. То есть это внутренняя часть. Я пытаюсь здесь, да вчера пытался договориться на интервью с представителями этой партии, значит, ультраортодоксов, да, вот чтобы они свою позицию объяснили. Ну, там как получится. Тут все. Не до меня сейчас, честно говоря, им всем. Там есть такой министр юстиции из этой партии. Вот, очень хочется его. Ну, и другие партии тоже. Левых хочу. Вот вчера пытался целый день, сегодня буду сейчас пытаться после интервью. Чтобы вы знали, вот, единственное, что я могу сказать, вот у нас стоит интервью Виктора Либермана, которое я сделал.
Да.
Он оппонент Нетаньяху. Он оппонент Нетаньяху. Но он тоже правый. Он там говорит, я же людоед. Он там говорит в интервью, посмотрите на русском. Значит, на нашем YouTube. Вот, но этого мало, один Либерман мало. Мне нужно из клана Нетаньяху и крайне правый, чтобы вы понимали, что главное, Израиль – демократическая страна в прямом смысле слова. В лучшем и в худшем смысле слова. Там во время реально войны и нападения ведутся контрправительственные демонстрации, выступают за отставку премьера, требуют...
Огромные баннеры, я так понимаю, на зданиях висят, да, с критикой Биби.
Это норма. Притом здесь, конечно, как раз вот вчера, когда я там с людьми из офиса Нетаньяху встречался, они, конечно, были поражены и шокированы позицией российского МИДа.
Давайте об этом.
Ну вот просто, они, мы хотим, слушайте, у нас один и тот же враг, да, неважно, как он называется, да, там, ИГИЛ, ХАМАС, джихад, да, один и тот же враг, у вас Крокус-центр, вот эти вот самые, да, у нас вот это, и вы такое говорите?
Слушайте, ну Захаров, это что говорит, мол, Израиль молчал, когда Украина ударяла по российскому Белгороду? Ну, вот теперь мы помолчим, как обычно, нагло, мне кажется, цинично выступает официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации.
Ну, вот этот цинизм приведет к тому, что Израиль начнет оказывать помощь Украине в противовоздушной обороне, которая здесь очень эффективна.
Это, Алексей Алексеевич, сейчас домыслы или по разговору?
Домыслы, ну, я же никогда ничего не знаю, я все домысливаю, я все придумываю, конечно, домыслы. Конечно, домыслы, но не домыслы то, что Украина запрашивает.
Да.
Элементы железного купола, элементы стрелы, да, очень эффективных израильских средств ПВО. Запрашивает. И до сегодняшнего дня эти элементы, эти, да, вот ПВОшные, им не передавались. И меня не удивит, если позиция Израиля после заявления Марии Захаровой, и не только Марии Захаровой, на самом деле это еще было заявление, значит, Полянского да? Вот. Если, потому что надо понимать, что Израиль – коалиционное правительство. И когда Нетаньяху, там другие министры говорят, вот ваш Путин, вот он, а Нетаньяху, он дружить. Ну так, дружить, в общем, дружить. Вторая мировая, Великая Отечественная, спасение от Холокоста, ну, это вот база здесь, да, как говорится. Вот. А ему говорят, ну, смотри, что они делают? А ты говоришь украинцам вот тут. Это поскольку переговоры все закрыты и деликатные, да, ну, просто надо уметь считать на два хотя бы шага вперед. Ладно, на три уже не можете, уже шатаетесь, но на два считайте. Вот. А Зеленский этим, президент, конечно, этим воспользуется. Вот он говорит союзникам, смотрите, говорит, как ПВО. Значит, есть такие ПВОшники, говорит Зеленский, которые могут закрыть Харьков, Одессу, Киев. Ну вот, но помогите нам этим. Обращается он, правда, к США, не к Израилю. Ну, понятно, по кругу. Да? Поэтому, на самом деле, позиция, на мой взгляд, позиция МИДа неразумная, неэффективная и контрпродуктивная. Я уж не говорю про цинизм. Я уж не говорю про цинизм, да, но слушайте, ну действительно есть общий враг. Это враг – исламский фундаментализм. Не ислам, а исламский фундаментализм. Исламские террористические организации, которые у нас взрывают или там убивают в Крокус-центре, а у них нападают туда. Но общий враг есть. Но нет. Ну, хорошо. Но нам это
запомнили. Ну, и вы умело еще...
У нас все-таки президент сказал, ну, человек, который себя считает президентом, что, понятное дело, исламские фундаменталисты совершили нападение на Крокус. Но мы знаем, где их готовили, и понимаем, куда они собирались бежать после.
Но их точно не готовили в Израиль. В Израиле и не собирались они бежать в Израиль. Правильно?
Железно.
Ну, вот. Ну, вот. Так где логика, ребята? Опять попутали берега, не ту таблетку приняли опять. Ну, что можно сказать по этому?
Ну, и опять-таки вы умело напомнили о том, что три заложника российских находятся, собственно...
Три заложника российских, когда да. приезжала ХАМАС, делегация. Значит, я бы тебе сказал так, оправдание для приезда ХАМАСа для меня, это было вызволение...
Переговоры о заложниках.
Да, но ХАМАС отказал в январе. Встречаясь с замминистра Богданова, не освободили заложников. Потому что для ХАМАСа это израильские граждане. Угу. Да? Да. А для России это российские граждане. У нас же всегда позиция какая. Да? Нам плевать, плевать на второе гражданство, вы вот российские граждане. Так вытаскивайте. Вытаскивайте. Раз уж вы с ХАМАСом общаетесь, что вы ХАМАСу-то, чего вы от него хотите? Заложников российских. Российских граждан. А то сюда гуляю, когда хочу, сюда гуляю, когда не хочу. Ну, на самом деле, следовало ожидать, но эта позиция, она, я понимаю ее сиюминутность, потому что Иран друг, Иран поставщик разного рода материалов, Иран территория, с которой, возможно, обходят санкции, да, и ссориться с Ираном как-то нехорошо. Для Российской Федерации. Но ссориться в такой грубой форме со всеми остальными, да, мне кажется, что это непрофессионально. Ну, посмотрим. И главное, что это останется на будущее. Там нельзя будет завтра стереть ластик, не надеются. Здесь народ помнит, вот здесь, да, народ, который вот, каждый день под обстрелом в течение уже там 75 лет. Да, каждый день. Здесь помнят все добро и все зло. Они помнят добро, которое сделал Советский Союз во время Великой Отечественной войны. Здесь еще есть ветераны, такие деды такие столетние, вот, с которыми тоже общаюсь, да, которые воевали в Советской армии и спасали, реально освобождали, концлагеря освобождали от фашистов. Но народ помнит и вот это. Безусловно. Запомнит.
Иран любопытно, конечно, так исследовать их внутреннюю политику, как они, с одной стороны, вот такой вот такие агрессивные атаки совершают, с другой стороны, они союзники Армении, например. Ну, то есть это вообще, конечно... Это
тоже вопрос на самом деле. Я тоже про Армению говорил тут, да, про Армению и Иран, как ты догадываешься.
Да.
Но вообще, все в мире вообще очень сложно, ничего линейного в политике не бывает. Вообще. Угу. Вот вообще. И там только представление людей, ну, скажем так, малообразованных или не желающих понимать, не понимает, что даже когда там ведутся военные действия, скажем, ну, не напрямую, но идут с посреднические переговоры с ХАМАСом. Потому что надо выручать заложников, да, и надо делать так, чтобы эти атаки были, чтобы такие подобные атаки не повторялись. Поэтому Египет, поэтому Катар, да, Египет, который не на стороне ХАМАСа, чтобы вы понимали, поэтому Газ была блокирована вот этой границей Египта и ХАМАСа. Надо понимать, да, что Израиль не окружает Газу. Граница Египта и ХАМАСа 14 километров. Так вот, с 2020 года Египет стоит вторую стену. Знаете, как Берлинск, вот одна стена есть, а дальше в 8 километрах началась строиться вторая стена. То есть такая 8-километровая зона против ХАМАСа, против Газы, со стороны Египта. Это все очень сложно, что и они боятся вот этих хамасовцев, которые дружат с братьями-мусульманами, которых президент Египта в свое время, значит, по тюрьмам раскидал. Вот эта история такая. Все очень сложно. А на Востоке вообще все очень сложно. И переговоры все равно ведут, их надо вести. Другое, что разные точки зрения, вот как их вести и как совместить переговоры и ракетные удары. Ну, вот. такая сложная. Не дай бог оказаться в кресле человека, принимающего решение здесь. И где бы то ни было.
Прямо сейчас я прошу наших зрителей «Живого гвоздя» и «Утреннего разворота» поставить лайк нашему специальному корреспонденту Алексею Венедиктову. Если будет в ближайшее время 5000, надеюсь, то будет мы чаще будем отправлять Алексея Алексеевича по подобным профессиональным заданиям.
Алексей Алексеевич, еще хочется успеть, естественно, с вами США обсудить и реакцию Соединенных Штатов, и то, как они сейчас просят настоятельно
Израиль... Кажется, что Байден просто схватил Нетаньяху за руку и не дал тут же ответ
наносить ответный удар, да. Ну, во-первых, почему так они настоятельно просят? И как вам кажется, Израиль... Я вчера слушала некоторых израильских чиновников, которые говорят, что Израиль – суверенное государство, и если они соберутся наносить ответный удар, они уведомят своих союзников, естественно, да, но как бы советоваться там никто толком не будет, а будет уведомлять. Вот,
правильно? Конечно, да. Советоваться будут, но это не значит, что советы примут к действию, да? Значит, смотрите, еще раз, операция по отражению была совместная. Можно сказать, что это был не только Израиль, хотя в первую очередь Израиль, и где-то порядка 70 летательных всех этих веществ сбила система израильской системы. Где-то порядка 70. Они будут советоваться, и весь вопрос в том, что видна же эскалация, да? Ну, представьте себе, что... начнется конвенциональная война между двумя государствами на Ближнем Востоке. А США и союзники США заняли позицию. Они будут воевать на стороне Израиля. Еще раз, они будут воевать на стороне Израиля. Так же, как другие союзники, мы видели, что на самом деле, может, не очень было видно, но здесь это известно, что и британские самолеты участвовали в сбитии иранских летательных аппаратов, и французские гарнизоны. Я напомню, что на Ближнем Востоке очень много расположено военных баз, в том числе США, в том числе в Катаре. Да? И США не хочет втягиваться в войну. Союзники не хотят втягиваться в войну, пока она не перешла в стадию конвенциональной войны. И поэтому они уговаривают Нетаньяху, действительно, Байден во время телефонного разговора очень настойчиво, это известно, уговаривал Нетаньяху не применять немедленный удар. Еще раз, немедленный удар. Да? Давайте посмотрим, какой удар, давайте посмотрим, как это. Нам нужно деэскалация. Ну, у вас там почти никто не погиб, хотя Иран заявляет, что там убито 44 офицера, погибло. Вот, но все равно при таком объеме атаки, простите меня, даже если бы это было бы правда, а Израиль это не подтверждает, это вообще ничто. При этом ни США, ни союзники не хотят воевать, втягиваться в войну с Ираном, а возможно тогда и с мусульманским миром. И война тогда будет разворачиваться и на Ближнем Востоке, и на территории тех государств, где по-прежнему существует много спящих ячеек. Не знаю, заметили вы сегодня или нет, сегодня Франция, уже поднявшая уровень красной опасности до предела, сегодня она усилила охрану школ и университетов. И это все уже делает армия, а не полиция. Ну, не армия, специальные подразделения, которые там, сентинель, часовые, которые были созданы. Вот, они с сегодняшнего дня чего-то они знают. А поэтому союзники никак не заинтересованы в полномасштабной войне. Я думаю, что Израиль не заинтересован в полномасштабной войне. Но суть политики Израиля – это отражение его внутренних борений. Потому что здесь есть сторонники удара по Тегерану, отбомбить просто, отбомбить, все. Вот ровно так же уж тут, да.
Идет еще речь об возможных ударах по ядерным объектам.
Да, конечно, потому что ядерные объекты, ну, по ядерным объектам, это вообще любимый кусок израильской военщины. Уже неоднократно они бомбили там эти ядерные объекты, и есть целые операции такие. Да, это правда, но есть еще правительственные здания, да, то есть людей, которые отвечают за эту атаку. То есть там идет обсуждение, как ответить, потому что значит, здесь считается, что если не ответил, значит слаб. Угу. И вопрос выбора ответа, диверсионные отряды, понимаете, да, там специальные подразделения Моссада, неизвестно. Но то, что, значит, пока это все-таки все уходит в публичную дискуссию между Ираном и Израилем, это хорошо. Потому что когда война начинает развиваться, как мы это видим на примере Украины, она уже идет по своим законам. Да? Она эскалирует по своим законам. И гораздо труднее сдерживать, чем эскалировать. Эскалирует само, оставь, и оно само полетит. Это сюда стреляют, эти туда стреляют. Это опасно. И поэтому, конечно же, западные союзники Израиля, не только западные, даже в первую очередь, скорее, Иордания, Египет, соседи, саудиты, да, они не хотят быть втянутыми в эту войну. Что воевать-то? Страны развиваются, у них совершенно обалденный рост там, значит, бюджетов, ну, цены, понятно, какие. С учетом санкций все прыгнуло, нефть и газ. Поэтому никто не хочет, здесь никто не хочет войны, кроме там, ястребов с двух сторон. Ну вот кто кого пережмет.
Ну, есть Иран, который вообще непредсказуемый довольно.
Я сказал Иран. Нет, я думаю, что я думаю, во-первых, что Иран вполне предсказуемый. И эта история с тем, что они теперь говорят, что они предупредили, а я атаке, а США это опровергает, а иранцы говорят, нет, мы сказали туркам, а турки должны были сказать вам. Ну, в общем, вот это все. Как бы.
Понятно.
Но я вполне не исключаю, что какие-то сигналы внутри иранского руководства о том, что мы, вот мы сейчас, вот сейчас мы, они поставили ПВО Израиля в положение готовности. Это, знаешь, не как атака. Хамас не предупреждал.
Здесь про вот эту готовящуюся атаку, мне кажется, тоже говорили все, и опять же, и разведчики,
это американская разведка,
и только понятно, разведчики, и политики, мне кажется, тоже об этом уже упоминали, то есть все этого ждали.
Да, все этого ждали, а атаки 7 октября Хамаса не ждали, а наоборот.
Алексей Алексеевич, а чего, извините, может быть, это такой очень глупый вопрос, но чего больше всего боится США сейчас? Ну, в смысле, вот они пытаются так в этом конфликте конкретном.
Смотрите, ну, во-первых, мы не будем забывать, что это тоже фактор внутренней политики, потому что США...
Выборы у них, конечно.
Да, наверное. Я всегда говорил, что предвыборный период гораздо опаснее, когда уже какой-то президент пришел, Конгресс пришел, и начинают структурировать политику. Сейчас американцы, американское руководство может брать на себя такие риски для того, чтобы выиграть выборы. Что популярно у населения? Да? Вот в этот период, за эти полгода, они, безусловно, американское руководство, американская администрация, американский президент, сенаторы, они считают, что в глазах населения американского, не израильского, ни иранского, ни саудитов, да, ни французов, ни россиян.
Электорат.
Да, электорат. Да. Это первое. И я боюсь, что в условиях, когда шансы у президентов пополам на пополам, Байден будет брать риски, которые, может быть, от него меньше всего ждали. Ждали, но он будет принимать решения. Это первая история, очень важная. Вторая история. Вообще надо понимать, что США понимает, любое руководство, там, республиканское, демократическое, понимает, что любой вот конфликт, который на Ближнем Востоке, в который будут втянуты, безусловно, системой договоренностей и договоров с Израилем, да, конфликт в Украине, да, вот им это все не надо. Это растрата ресурсов. Да, быстрая победоносная война, наверное, надо.
А это их там быстрее бы давали бы оружие и все, чтобы поскорее...
Значит, в демократических странах есть разные точки на то, что скорее. Вот, например, если следить за дебатами в Конгрессе по поводу оружия, то там есть мнение о том, что вы просили, значит, они просили леопарды, мы дали леопарды, и где, ну мы в смысле, и чего? Они просили джавелины, мы дали джавелин, и чего? Они там просили готовить их, ну готовим, и чего, и сколько это будет еще продолжаться. Кстати, завтра, наверное, в Конгрессе будет обсуждаться, в Палате представителей будет обсуждаться снова пакет вот этой помощи Украине и Израилю. Потому что если нет, то 18 апреля вновь каникулы пасхальные. И Конгресс уйдет на каникулы, и вот они с декабря не будут принять решение. Это не так решается, Ир, нет ничего линейного. Вот вообще нет ничего. Далее там Цезарь. И чего? и контрнаступление не получилось. Все ушли в оборону. Поэтому ну, дадут там, кто же это говорил, он командующий войсками НАТО, он говорил, даже 30 F-16 ничего не решит. Нет серебряной пули. Это не в этом дело. Дают, не дают. Дело в другом. Дело в том, что да, вот сейчас реально в США демонстрации эмбарго на оружие Израилю. Да. А давайте мы давать Израилю оружие, и тогда войны не будет. Или наоборот, а давайте дадим оружие Израилю, оно победит всех, и тогда войны не будет. Вот это можно только демонстранты на улицах кричать. На самом деле это ничего, то есть это ничего не решает. Это не решает вопрос эскалации и деэскалации. Значит, снабжение оружия может привести к деэскалации, а может привести к эскалации. Это же инструмент. Да. Вот США хочет избежать эскалации.
Но США в любом случае будет защищать Израиль, если будут атаки. Да, если у них варианты.
Так, чтобы войны не было. Я же про это говорю. Вот как раз сейчас американская администрация, ночью американская администрация, она делает ставку на деэскалацию. Вот в украинском конфликте она делает ставку на эскалацию.
Угу.
А на Ближнем Востоке она действует, знаешь почему? Ну, если совсем упростить, вот совсем упростить. Значит, потому что на Ближнем Востоке придется посылать солдат, и они будут гибнуть.
А в Украину своих не отправят.
Было заявлено ни одной ноги, ни одного американского солдата той же администрации не будет. Вот только и все. Два заявления, которые одного и того же президента. Поэтому там войну допустить нельзя.
А на Ближнем Востоке соглашение, что солдат? Да, такие соглашения? На Ближнем Востоке такие соглашения.
Там ночью уже, подожди, уже перебрасывается и идет сюда на всех парах, уже дошел, значит, группа во главе с авианосцем Дуайтом Эйзенхауэром. Самолеты США поднимались в воздух и сбивали иранские дроны и ракеты. Прямую.
Это тоже две большие разницы, мне кажется. Одно дело, когда у тебя самолеты с эсминцев поднимаются или с авианосцев, да? А другое дело все-таки, когда у тебя пехота идет, и американские мальчики будут, понимаете, за израильтян погибать.
Просто не понимаешь. Здесь базы. Раньше, в 80-е годы, террористы атаковали базы и убивали американских солдат здесь. В Ливане, да, где они взрывали, помните? Так вот, если бы эти ракеты были направлены на американские базы, что может быть в случае военного конфликта, никакая пехота никуда не пойдет, они в казармах будут гибнуть, если не смогут отразить, вот как Израиль отразил. Это просто участие, важно понимать, как понимает общественное американское мнение. Это конкретное участие американских парней в военных действиях в другой стране. Чего из Афганистана-то вывели? Сидели бы. Чего талибов допустили? А общественное мнение. Избиратели, как ты говоришь. Повторяю, в Ближнем Востоке американские базы, очень много американских солдат. Выбрать эти точки атаки для террористов или для Ирана, если есть прямой столкновение, не big deal. И будут гибнуть американские парни. И будет Вьетнам, и будет Афганистан. Вот чего
не хочет. Это будут происходить где? Кто здесь встанет на стороне Ирана? Понятное дело, Хизбалла, ну, то есть это тогда уже какие-то серьезные операции на территории Ливана. Где еще? Как видят военные эксперты эту большую войну, которую ну, сейчас пытаются, но могут и не предотвратить Соединенные Штаты?
Понятно, что война будет гибридная. И такие организации, как Хамас и Хизбалла, это же не бородачи с автоматами. Это планирование, это финансирование, это вооружение, это операции, это подземные туннели. Что бьется, отлично, израильская армия бьется уже полгода про эти туннели. Да, постепенно расковыривая, но полгода. Знаешь, что такое фортификационная модель? Значит, в Сирии, которая все позволяет, Ливан, которые там понятно какой, и вот эти террористические группы, которые могут вполне себе как прокси-группы совершать диверсионные штуки вплоть до Вашингтона. 11 сентября читали? Да. Ну вот. Я, кстати, вспомнил, что 11 сентября 2001 года я был здесь ровно. Вот тут. И тоже застрял тогда. естественным образом. Потому что страна готовилась к отражению. Это было 23 года тому назад. И я просто помню, как, когда случилось, соответственно, вот, значит, нападение на башни-близнецы, и здесь буквально в течение короткого времени, вот приблизительно там же, где я сижу, я был в отеле рядом, значит, катера, вот вы видели, да, катера военные были выведены, стояли военные катера и баражировали вертолеты. Они ждали атаки на башню в течение 4-5 дней. И это гораздо страшнее, чем пехота, Володя. Потому что когда пехота, это солдат против солдата. А ныне, то есть вооруженный человек против вооруженного человека. А нынешняя война, это втягивает в себя гражданское население. Беззащитных людей. Что там погибло? Девочка погибла в Бедуинском селении в Израиле. Да, или тяжело ранена она. Еще
тяжело ранена.
Страдала, по-моему,
тяжело,
да.
Ранена.
Просто официально, знаешь, вот здесь вот точно ждите официально, что, да, тяжело ранено. Понимаете, вот девочка, да, осколком задела, что называется. Это просто символ, а на самом деле, а вот эти вот, соответственно, вот эти заложники, о которых я говорил, да.
Да.
Там же, там гражданских приблизительно, я помню, цифры называли, 87%. Да, 87, да, гражданских.
Заложников.
Которые попали, вот, заложники. На этом фестивале, да, песенном, просто жители, которые не были с автоматами. Там были с автоматами, там были солдаты, там были резервисты, которые стреляли, но их меньшинство. Попало гражданское население. Современная война вот такая. И, конечно, США и ее союзники всячески пытаются не довести дело до эскалации. Поэтому и, значит, надо понимать, что и Ирану посредники звонили и говорили, не надо, ребята. И после этого Ирану звонили и говорили, ну, хватит. Да, ну, вы показали, что вы ого-го, ну, хватит. И Израилю, естественно. Ну, давай, подожди, давай там. Никакого такого смертельного ущерба, понимаете, если бы там иранские ракеты положили какой-нибудь, извините за цинизм, торговый центр, где были люди, предположим, да, или попали бы куда-нибудь в торговый центр там, или в автобусную остановку, там, вот тут не было не удержать. И никакой Байден бы Нетаньяху не удержал, потому что улица бы потребовала избирать вот за этих конкретных людей. А здесь пока обошлось таким небольшим ущербом. И бюджетным ущербом посчитали, что это стоило, вот эта противоракетная оборона, расходы там где-то 1,4 миллиарда долларов.
Алексей Алексеевич, вот это для... У нас с вами время, да, закончилось, но вы знаете, тут зрители немножко о хорошем. Зрители нам пишут с самого начала, как вы у нас появились в эфире, что на самом деле это не мы вас отправили специальным корреспондентом в Израиль, а вы поехали на день рождения Аллы Борисовны Пугачевой. Вот.
Да, признайтесь, пожалуйста.
Да, подождите. Во-первых, я сегодня уже списался с Максимом Галкиным, и он передал от меня и от нас всех, я сказал, эхо, ля-ля, он мне уже написал, я передал Алле Борисовне поздравление, так что оно дошло, вот, это первое. Ну, во-вторых, она, конечно, совершенно фантастическая. Я одну маленькую историю расскажу, история.
Давайте, на одну минуту, недавно. Давайте, да.
Да, на 5 лет недавно вышел ее диск «От всей души», если мне не изменяет память. Мне сегодня такой есть писатель, Сергей Николаевич, об этом напомнил. И на Арбате в доме грампластинок продавались эти диски. Стояла безумная Алла Борисовна, естественно. Значит, это было почти 50 лет, 75-й год. Стояла огромная очередь, я стоял в ней. Мне было 20 лет за этим диском. И я слышал крики и окрики: «Больше двух душ в руки не давать!» Представляете, это был первый диск Аллы. Да. Уже ну, тогда она создавала так.
Всем досталось, конечно, правильно.
Нет, конечно. Конечно, Алла, ее главная поведенческая позиция, она всегда была свободной и независимой. И даже когда с ней не соглашались, точно я не соглашался. Я точно знал, что она так думает, и никто ее не заставил, никого она не испугалась. Она всегда была свободной и независимой. И такое остается. Так что с днем рождения, Алла Борисовна.
Спасибо большое. 5500 лайков у нас. Вот так мы прощаемся с Алексеем Венедиктовым. Следующий.
Лайкались.
Что?
Отлайкались.
Отлайкались, да. Но у нас сейчас будет Борис Барабанов, музыкальный критик. Мы, собственно, будем поздравлять Аллу Борисовну. Я думаю, что все последующие лайки мы направим на поздравление Аллы Борисовне как раз.
Верно. Всем пока.
Все, спасибо вам большое, Алексей Алексеевич. Берегите себя, возвращайтесь. Да, счастливо.
Отпускаем. Пусть меня бережет израильская
ПВО. Да, пусть вас бережет израильская ПВО и всех остальных людей, которые находятся в Израиле сейчас. Спасибо большое. Пока.